В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Ковид на оба ваши дома. У Михаила Саакашвили подтвердился новый диагноз.
Это невероятно, что в строжайших условиях допуска он заразился коронавирусом. Ни у кого вокруг не подтверждено заражение ковидом.
Потерпевший автобус. За что судят оппозиционера в Абхазии?
В этом деле потерпевшей стороной признали Сухумское автотранспортное предприятие. Кроме автобуса от действий обвиняемых никто больше не пострадал.
Третья власть идет в наступление. В главные югосинские судьи выдвинут человек, который бросал вызов самому Анатолию Бибилову.
Единоросы устроили ему настоящую обструкцию. Дело дошло до оскорбительных выпадов со стороны спикера. На это Джоев ответил предложением выйти поговорить по-мужски.
Все это, а также от кого спасать украинцев в Грузии, танки для Украины, рубрика «Некруглый стол» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Кетти Бочеришвили.
Германия передаст Украине 14 танков «Леопард-2» модификации А6 и разрешит реэкспорт из других стран. Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штефен Хебестрайт. Берлин вместе с партнерами собирается быстро сформировать 2 танковых батальона для Украины. О готовности передать украинской армии часть танков «Леопард» из своих запасов ранее сообщали Польша, Нидерланды и Испания, однако они не могли сделать это без разрешения Германии, страны-производителя этой техники. На прошедшей 20 января на авиабазе США «Рамштайн» союзники Украины не договорились о поставке западных танков в ВСУ. Сообщалось о том, что тогда Берлин не принял решение по «Леопардам». Это вызвало критику со стороны европейских союзников Киева. Так, министры иностранных дел стран Балтии призвали власти Германии немедленно предоставить Украине танки, чтобы остановить российскую агрессию и восстановить мир в Европе. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что в случае, если правительство Германии так и не примет решение о передаче Украине танков «Леопард-2», Варшава сформирует малую коалицию стран, которые обеспечат Киев современной техникой и современными танками из собственных арсеналов. 24 января СМИ сообщили, что канцлер Германии ФРГ Олаф Шольц принял решение отправить Киеву 1 роту танков «Леопард» и разрешить другим странам реэкспорт этой техники. Все государства, снабжающие Киев вооружениями, несут за это ответственность, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обсуждение возможности поставок немецких танков на Украину.
Я убежден, что многие специалисты понимают и абсурдность, и этой идеи тоже. Просто по технологическим аспектам это такой план достаточно провальный. Вот. А главное, это явная совершенно переоценка того потенциала, который это добавит вооруженным силам Украины. Это еще одно заблуждение, достаточно глубокое. Мы повторяли, что эти танки горят так же, как и все остальные. Стоят только они очень дорого, и все это ляжет и ложится на плечи европейских, в первую очередь, европейских налогоплательщиков.
Сказал представитель Кремля. Главное, что расплачиваться за все эти действия, за всю эту псевдоподдержку предстоит украинскому народу, подчеркнул Дмитрий Песков. Пентагон планирует 6-кратное увеличение производства артиллерийских снарядов, значительная часть которых предназначается для поставок Украине, сообщает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на отчет о командовании сухопутных войск США. До российского вторжения в Украину американские военные заводы производили 14 400 артиллерийских снарядов в месяц. Пентагон планирует в течение 2 лет довести производство до 90 000 снарядов в месяц. Уже заключены соответствующие договоры с частными компаниями. Такого количества снарядов в Соединенных Штатах не производилось со времен Корейской войны. Агрессия России против Украины, в ходе которой обеими сторонами ежемесячно расходуются десятки тысяч снарядов, заставила американских военных осознать, что нынешних мощностей для производства боеприпасов недостаточно. Ожидается, что практически вся продукция этих заводов будет отправляться в Украину. Как подчеркивает газета, решение о резком увеличении производства снарядов свидетельствует о готовности Соединенных Штатов поддерживать Украину в течение затяжной войны с Россией. Украинские войска оставили город Солидар в Донецкой области и отошли на заранее подготовленные позиции. Об этом заявил представитель восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый. По его словам, это было сделано для сохранения жизни личного состава. Череватый заявил, что во время боев за Солидар ВСУ нанесли российским войскам потери, которые можно сравнить с потерями России в двух чеченских войнах. Он утверждает, что линия фронта в городе была выровнена, и окружение или захвата украинских солдат не произошло. По словам представителя ВСУ, войска выполнили задачу и не позволили прорвать линию фронта на этом направлении. Командующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный получил 1 миллион долларов в наследство от американца украинского происхождения и отдал их на нужды армии. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс». По информации издания, деньги Залужному завещал гражданин США Грегори Степанец. «Нью-Йорк Таймс» не уточняет, был ли главком ВСУ знаком с американцем или связан с ним кровными узами, а также было ли в завещании условие, что деньги следует передать на армию. Пресс-служба ВСУ подтвердила факт завещания и пожертвования. «Нью-Йорк Таймс» сообщает со ссылкой на Национальный банк Украины, что за прошлый год жители и фирмы страны пожертвовали украинским вооруженным силам более 22 миллиардов гривен или около 500 миллионов долларов США.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси в ближайшие дни посетит Ереван. Об этом сообщили армянские СМИ. Информацию о визите египетского лидера агентству Арменпресс подтвердил глава управления по связям с общественностью аппарата президента Армении Агаси Маргарян. Сообщается, в частности, что Абдель Фатах ас-Сиси встретится с президентом Армении Вагном Хачатуряном. Агентство «Тренд» пишет, что президент Египта посетит Азербайджан 27-28 января, после чего отправится в Армению.
Спасибо. Международную новость нам рассказала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Состояние здоровья Михаила Саакашвили осложнилось течением коронавируса. Его окружение призывает перевести его в реанимацию, с чем категорически не согласно руководство клиники. Между тем, некоторые соратники экс-президента не исключают и силового сценария его освобождения. Подробности у Ираклия Арагвелидзе.
Вчера вечером у третьего президента Грузии в тюрьме подтвердился коронавирус. Информацию о заражении экс-президента коронавирусом распространил его адвокат Шалва Хачапуридзе. Зураб Чхаидзе, клинический директор Вивамеди, сегодня заявил, что нет необходимости переводить Михаила Саакашвили в реанимацию. Об этом он рассказал журналистам перед входом в клинику.
По решению консилиума больной остается в палате и продолжает лечение. Палата оснащена всем оборудованием, которое есть в реанимации, поэтому о его переводе речи не шло. Конечно, учитывая его общее состояние, это сопряжено с рисками. Прогнозировать сложно, но на данном этапе ситуация стабильна, и это легкое проявление ковида. Однако даже без сопутствующих заболеваний вирус опасен, всем известно.
Иначе считают в окружении экс-президента. По словам руководителя центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани, состояние Михаила Саакашвили за последние 2 месяца сильно ухудшилось, и необходимы меры интенсивной терапии.
Мы просмотрели медицинские записи с ноября по январь, и наш центр согласен с новыми диагнозами, поставленными американским гастроэнтерологом, в связи с чем будет представлен дополнительный отчет, который мы представили в суд, где помимо этих диагнозов будет ситуация ухудшения его состояния. В таком случае, конечно, COVID-инфекция – это очень большой риск. И это то, что мы изучали. Вчера у нас было заседание междисциплинарной экспертной группы, что указывает на то, что должны быть включены меры интенсивной терапии.
Заявила врач. В связи с инфекцией руководство клиникой приняло решение ограничить визиты к Михаилу Саакашвили. Исключение сделано лишь для матери Гиули Аласания, которая заявила об ухудшении его состояния. Адвокат Шалва Хачапуридзе не был допущен к экс-президенту и не скрывал своего возмущения. По его словам, действия властей порождают множество вопросов.
Я должен проверить это. Я не знаю, как все это произошло. Это невероятно, что в строжайших условиях допуска он заразился коронавирусом. Ни у кого вокруг не подтверждено заражение ковидом. Цель проста. Михаилу Саакашвили настолько тяжело, что в палате было устроено подобие реанимации. Но официально эта палата не называется отделением реанимации. Создается впечатление, что все это предназначено для суда, чтобы потом адвокаты не говорили о серьезности положения, если он находится в терапевтическом отделении, а не в реанимации. В палате Михаила Саакашвили нет дыхательного аппарата. Они не позволяют мне войти, потому что я вижу все это. Во время пандемии я заходил к заключенным в другие клиники и осматривал их с помощью средств защиты. Мы планируем взять образцы у Михаила Саакашвили и доставить их на экспертизу.
Пообещал адвокат. На этом фоне некоторые представители нацдвижения не исключают силового варианта его освобождения. По словам кандидата на пост председателя партии Левана Хабаишвили, в скором времени по всей Грузии будут созданы штабы по освобождению Михаила Саакашвили. Как отметил он, для изменения реальности в стране нужны революционные перемены.
Я собираюсь создать коалицию с грузинским народом, а не с кабинетными политиками. Каждая конкретная баррикада, которая будет на нашем пути, будет преодолена. Мы не можем опустить руки и ждать, чтобы не нарушать закон. Когда между нами и Евросоюзом стоит пророссийский олигарх Иванишвили, любые действия с нашей стороны будут легитимными.
Заявил Хабаишвили в эфире ТВ «Первели». На вопрос журналиста: «Вы броситесь физически спасать Саакашвили?» Хабаишвили отвечал: «Если нужно, то и это сделаем, ведь речь идет о судьбе Миши Саакашвили и будущем нашей страны». На эти заявления последовала иронично-снисходительная реакция власти. По словам вице-премьера и министра культуры Тейцу Лукьяни, заявление Левана Хабаишвили безответственно, и она не может воспринять его всерьез.
Заявление о том, что Миша Саакашвили будет похищен или освобожден из заточения, являются жалкими и безответственными. Этого не случится ни при каких обстоятельствах. Это, вероятно, больше предназначено для очень небольшой группы партактива ЕНД, у которой могут возникнуть некоторые положительные эмоции после прослушивания такого заявления.
Заявила Теа Цулукьяни. Тем временем адвокаты Михаила Саакашвили продолжают работу над составлением санкционного списка лиц, как сказано, принявших участие в бесчеловечном обращении с экс-президентом. Сегодня автор акта Магнитского Билл Браудер встретился с дядей бывшего президента Михаила Саакашвили Тимуром Аласанией и адвокатом Массимо Ди Анджело. Как отметил Браудер в интервью телеканалу «Мтавари», Михаил Саакашвили умирает в тюрьме, и сейчас время имеет решающее значение. Работа над списком близка к завершению, и, по словам Браудера, в скором времени документ будет передан властям США и другим стран, чтобы они также добавили этих людей в список Магнитского. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Сухумском городском суде рассматривается уголовное дело, возбужденное против пятерых участников митинга оппозиции, который проходил 21 декабря 2021 года на набережной Сухуми. Прокуратура самопровозглашенной республики вменяет им участие в массовых беспорядках, которое привело к повреждению пустого автобуса, стоявшего в линии оцепления комплекса правительственных зданий. На заседании суда побывала Елена Заводская.
21 декабря 2021 года в Сухуми прошел оппозиционный митинг, в результате которого пятерым его участникам – Рамазу Джопуа, Баталу Цвижба, Баграту Сурмава, Аслану Тане и Анри Инабжба – прокуратура предъявила обвинение в участии в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами и уничтожением имущества. Следствие закончилось, и дело передали в Сухумский городской городской суд. Сегодня на первом судебном заседании прокуроры огласили обвинительное заключение, из которого следует, что пятеро обвиняемых повредили пустой автобус, который преграждал митингующим проход к комплексу правительственных зданий. Обвинительное заключение практически одинаково во всех пяти случаях. Отличают участников небольшие детали. У одного из них были кусачки, которыми он пытался перекусить цепь, чтобы разомкнуть ограждение. Другой надел на лицо черную маску, а третий натянул на голову капюшон. Прокурор Садби Хагба зачитал обвинительное заключение, в котором описывалась общая канва событий того дня.
21 декабря 2021 года, не ранее 14:00, Сирио Батава Самурович, совместно с Таней Инашба Джопа Сурмава и иными несомненными следствием лица прибыли к месту проведения несанкционированного митинга оппозиционных политических сил на площадь перед Абхазским государственным драматическим театром имени Чанба на набережной Махачкалы в городе Сухум, в ходе которого к руководству действующей исполнительной власти были выдвинуты требования политического и социально-экономического характера, после чего направили совместно с другими участниками комплексу правительственных зданий, зная, что в комплексе правительственных зданий в это время работает значительное количество лиц.
Все происходило перед комплексом правительственных зданий, который был окружен металлическими конструкциями, пустыми автобусами и оцеплен силовиками. Из прочитанного прокурором Садбеем Хагба текста вырисовывается детальная картина события.
Служба Тани Инаша Джопа Сурмала и ныне установленные лица, действуя умышленно, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся применением физической силы для попыток прорыва оцепления, состоящих из сотрудников милиции СГБ, РА и ГСО, РА, выполняющих свои должностные обязанности и умышленные повреждения, оцепления из металлических ограждений и автобуса марки ПАЗ, проникли внутрь автобуса, запустили двигатель, то есть предприняли попытку его переместить. Не достигнув желаемого результата, стали раскачивать транспортное средство из стороны в сторону в целях его опрокидывания на охраняемую территорию для обеспечения свободного прохода к комплексу правительственных зданий. В результате совместных умышленных действий Тани, Сурмава, Джопо, Ильям Швейцвишба и неустановленных лиц был поврежден автобус марки ПАЗ, а именно разбито остекление правой створки задней двери, деформированная крышка моторного отсека и радиатора, остекление окна второго ряда синей левой стороны кузова, тем самым причинив ущерб администрации города Сухум, Сухумского АПП на общую сумму 75 тысяч 500 рублей.
После оглашения обвинительного заключения судья Бела Хасая опросила обвиняемых. Никто из них свою вину не признал. В этом деле потерпевшей стороной признали Сухумское автотранспортное предприятие, в ведении которого находился пострадавший автобус. Кроме автобуса о действии обвиняемых, никто больше не пострадал. Интересы автотранспортного предприятия в суде представляет адвокат Виктория Джинджоли. Следующим этапом процесса должен был стать ее допрос. Но она заявила, что не готова, попросила дать ей время на подготовку и отложить суд. Судья посоветовала ей в следующий раз лучше готовиться к судебным заседаниям, и суд отложила. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Синвале обсуждают кандидатуры, выдвинутые президентом самопровозглашенной Республики Южная Осетия на пост председателя Верховного суда. В качестве руководителя судебной власти Алан Гаглоев предложил депутатам Виталия Джиоева, заместителя председателя Верховного суда, в бытность президента Леонида Тибилова. Мурат Гукимухов о президенте.
По информации пресс-службы президента, Алан Гаглоев представил парламенту кандидатуру Виталия Джиоева на должность председателя Верховного суда. Виталию Джиоеву 54 года. По первому образованию филолог русского языка и литературы, в 2000 году окончил юридический факультет Схинвальского института управления и права по специальности юриспруденция. В постсоветской Южной Осетии служил командиром взвода спецназа МЧС, работал столяром, юристом в частных структурах. Карьерный рост начался в 2004 году с должности главного судебного пристава Министерства юстиции. В декабре 2005 назначен на должность судьи Высшего арбитражного суда. В январе 2013 года по представлению Леонида Тибилова депутаты одобрили его кандидатуру на должность заместителя председателя Верховного суда. В тот же год решением квалификационной коллегии судей Южной Осетии ему был присвоен первый квалификационный класс. По истечении пятилетнего срока полномочий был отправлен в отставку, занимал должности начальника правового отдела Министерства финансов, офицера-инспектора по юридическим вопросам службы внешней разведки. Указом президента Гагоева от 31 октября прошлого года Виталию Джоеву присвоено звание «Заслуженный юрист Республики Южная Осетия». Присвоение звания является верным признаком того, что на момент подписания указа кандидатура на вакантный пост уже была отобрана и одобрена президентом. При этом следует отметить, что указ не был опубликован на официальном сайте президента. 28 октября на сайте опубликован указ о награждении нескольких граждан государственными наградами, а следующий опубликованный указ датирован 9 ноября – назначение Гундыплиевой министром здравоохранения. Получается, указ предпочли не придавать огласке, чтобы до поры не раскрывать тайну назначения. Интересно, зачем или против кого такая конспирация? Но, с другой стороны, это хороший знак. Выходит, кандидатура появилась не вдруг. Очевидно, ранее 30 октября, когда уже начал реализовываться план по продвижению Виталия Джоева в должность. Местные наблюдатели, с кем я обсуждал это назначение, считают выбор президента удачным. По их словам, Виталий Джоев из тех, кто сделал себя сам. По отзывам коллег по цеху, он постоянно работает над собой. По уверениям практикующих юристов, они не считают для себя зазорным обращаться к Джоеву за консультацией. Я не нашел человека, который бы говорил о нем плохо. Из того, что удалось разузнать, две истории, характеризующие кандидата. Первая история про иск Эдуарда Кокойты против постановления Центра избиркома об отказе в регистрации его как кандидата на президентских выборах 2017 года. Тогда Виталий Джоев и председатель Верховного суда Илона Хугаева оказались под колоссальным давлением. С одной стороны, давление оказывала группа поддержки Эдуарда Кокойты. Напомню, тогда в Цхинвале проходили массовые митинги с требованием допустить Эдуарда Джабиевича к выборам. Ситуация была напряженная, дело дошло до звонков с угрозами в адрес руководителей судебной системы. Джоеву тогда даже приставили охрану. С другой стороны, оказывали давление и кураторы с требованием отстранить какой-то от выборов. В ответ судьи потребовали от ЦИК, читая от КГБ и кураторов, представить основания для отказа, доказательства нарушения ценза оседлости Эдуардом Кокойты. Мол, не представите, значит, допускаем к выборам. Тогда КГБ пришлось побегать, получить распечатку от российской погранслужбы, оформить ее в виде официального документа комитета. Надо сказать, бумажка получилась кривенькая, но все-таки официальный документ комитета госбезопасности. Тогда суд вынес решение о недопуске какой-то. Решение, мягко говоря, не безупречное с точки зрения права, впрочем, как и сам ценз оседлости. Но вердикт получился как бы по справедливости. Все-таки надо признать, что Эдуард Кокойты постоянно проживал за пределами республики. Вторая история про так называемую судебную реформу в конце 16-го, начале 17-го годов. Тогда спикер парламента Анатолий Бибилов продавливал объединение арбитражного и Верховного суда по российскому примеру. Под предлогом реорганизации он затеял и процедуру досрочного переназначения судей, чтобы провести в судебную систему своих протеже. И главное, по уверениям местных экспертов, чтобы еще до президентских выборов сменить на посту председателя Верховного суда Илону Хугаеву на Олесю Кочеву. Это было важно на случай, если решать исход президентских выборов придется в суде. Дело в том, что до 2012 года президент назначал судей лично своим указом, и только председатель Верховного суда назначался парламентом по представлению президента. Но после избрания Леонид Тибилов решил пойти на уступки парламенту и внес в Конституцию поправки, по которым все судьи назначались парламентом по представлению президента. Очевидно, на это и был расчет продавить свою кандидатуру в кресло председателя Верховного суда. Закон о Верховном суде конституционный, соответственно, поправки в него требуют одобрения 2/3 депутатского корпуса. Такого количества голосов Бибилов не набирал, поэтому решил внести поправки в конституционный закон о Верховном суде в рамках принятия закона о бюджете, в той его части, где описываются траты на содержание судейского корпуса. Закон о бюджете принимается простым большинством. Против выступили двое – председатель Верховного суда Илона Хугаева и ее заместитель Виталий Джоев. Будучи судьями, вполне понятно, политических заявлений они не делали, но продемонстрировали свое твердое против президенту и парламенту. Джоев тогда выступал в парламенте, и единоосы устроили ему настоящую обструкцию. Дело дошло до оскорбительных выпадов со стороны спикера. На это Джоев ответил предложением выйти поговорить по-мужски. До этого момента у него была репутация невозмутимого человека. Леонид Тибилов тогда не наложил президентское вето на инициативы парламента, хотя был в курсе встречной аргументации Джоева и Хугаевой, понимал законность их позиций, но предпочел не идти на прямую конфронтацию с Бибиловым и его фракцией единоосов, составлявших простое парламентское большинство. Ну и досрочного назначения судей он не допустил, несмотря на настойчивость спикера, процедуру заволокителей в конце концов сорвали. Через месяц после выборов Илона Хугаева ушла в отпуск, из которого больше не вернулась. Виталий Джоев проработал до истечения судейского срока, но вполне понятно, президент Бибилов полномочия ему не продлил. 16 февраля 2018 года он был освобожден от должности зампредседателя Верховного суда. В этом смысле главная интрига предстоящего голосования в парламенте по кандидатуре Джоева, как теперь отнесутся к нему депутаты от «Единой России». Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов рассказал украинскому изданию «Европейская правда», в каком случае может быть объявлена массовая эвакуация граждан Украины с территории Грузии. Часть оппозиции тему продолжила и заявила, что представители грузинской мечты всячески способствуют созданию именно такой опасной ситуации в стране. Подробности у Серго Бригвадзе.
В ближайшее время планируется встреча представителей посольства Украины и МИДа Грузии, на которой украинские дипломаты постараются представить аргументы в пользу отказа Грузии от восстановления авиасообщения с Российской Федерацией, сообщил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов в интервью изданию «Европейская правда». Прежде всего, это вопрос национальной безопасности Грузии, говорит дипломат. Кроме того, подобные шаги навстречу Российской Федерации подрывают фундамент двустороннего сотрудничества Киева и Тбилиси.
На фоне значительного роста угрозы безопасному пребыванию украинцев в Грузии, вызванной аномальным притоком россиян, посольство всячески способствует возвращению наших граждан в Украину. Сейчас мы обсуждаем возможность организации специальных эвакуационных маршрутов именно для наиболее уязвимых слоев населения, которые действительно не имеют средств для возвращения. Но главное, в случае восстановления прямого авиасообщения и роста реальных рисков безопасности, посольство не исключает возможного обращения к международным организациям с призывом рассмотреть возможность оказания помощи массовой эвакуации граждан Украины с территории Грузии.
Цитирует Андрея Касьянова сайт «Европейской правды». В грузинском руководстве эти слова назвали очередной провокацией. Автор недавних заявлений о поддержке возобновления прямого авиасообщения с Россией, председатель грузинской мечты Ираклий Кобахидзе, на последней пресс-конференции сказал:
«Все знают, что у восстановления полетов нет никакой связи с наплывом русских в Грузию. Мы уже пережили 3 подобных спекулятивных кампании. Первая была в марте, вторая в летний сезон и третья после объявления мобилизации. И во всех 3 случаях мы доказали, что это были спекуляции. Не возникало никаких рисков безопасности нашей страны, в том числе и безопасности украинцев, проживающих в Грузии. Все это пустая и постыдная спекуляция, как и последнее заявление. Я могу сказать, что необходимость в эвакуации из Грузии возникнет в том случае, если бы мы отправили БУК в Украину, поскольку это было бы прямым включением в военный конфликт».
Такую реакцию СМИ и властей на слова Андрея Касьянова считает чрезмерный эксперт грузинского центра стратегического анализа Гела Васадзе.
Это не было заявление. Это был ответ на вопрос. Последовало задали вопрос: а что будет, если вот это сообщение восстановится и гражданам Украины будет грозить опасность? То есть если вдруг такая ситуация возникнет, эвакуировать. Это, в принципе, задача любого посольства, не только Украины, но опять-таки, ключевое слово «если». И вот, к сожалению, журналисты очень часто выдергивают из контекста у любого посольства, любой страны, в том числе, я надеюсь, и у наших посольств за границей, всегда есть планы по эвакуации своих граждан. Я еще раз говорю, это прямая обязанность посольства заботиться о своих гражданах, особенно об их безопасности.
Впрочем, для оппозиции заявления Андрея Касьянова стали очередным поводом напомнить правящей партии о троянском коне, каким им представляется возобновление авиасообщения с Россией, говорит лидер стратегии Акмашинебели Георгий Вашадзе.
«Я считаю преступным тот пинг-понг, который Кобахидзе и Лавров играют на национальных интересах Грузии. А значит, в него играют Путин и Иванишвили с помощью своих ручных мальчиков. Вы что думаете, Путин полюбил Грузию, грузинский народ, или он поддерживает нашу территориальную целостность? Нет, он просто хочет осуществить свои коварные планы. Я не хочу, чтобы Грузия стала механизмом в этих планах».
О конкретных целях, которые, по мнению части оппозиции, преследуют эти планы, сказал лидер европейской Грузии Гика Бокьерия.
«С прямыми рейсами или без них приезд без каких-либо фильтров в большом количестве в Грузию граждан вражеского государства России представляет опасность для наших национальных интересов. Кроме того, Россия пытается организовать путь в обход санкций. Кроме этой причины, почему путинский режим устами Лаврова хвалит режим Иванишвили и поощряет их назначением прямых рейсов, ими движут и враждебные интересы – изолировать Грузию от Запада и оставить ее незащищенной перед той же Россией».
Тем временем в грузинской мечте продолжают твердить, что возобновление прямого авиасообщения с Россией в интересах самих грузин, проживающих в России. Однако, если бы представители правящей партии действительно беспокоили их интересы, они бы заговорили об упрощении критериев предоставления гражданства. Вопроса, который больше всего волнует наших соотечественников за рубежом, в том числе и в России, заявила ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступившая категорически против возобновления прямого авиасообщения с Российской Федерацией. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Время кавказских новостей, в студии Кети Бочеришвили.
МИД Украины не видит никаких угроз для граждан страны во время их пребывания в Грузии. Об этом говорится в комментарии по итогам встречи в Киеве посла Грузии Георгия Закарашвили с заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Перебейнисом, пишет агентство «Новости Грузия». На встрече стороны обсудили текущие вопросы двусторонних отношений между Грузией и Украиной. Грузинская сторона еще раз отметила поддержку и солидарность Грузии с Украиной. Украинская сторона выразила признательность Грузии как за политическую поддержку, так и за важную гуманитарную помощь, оказанную во время войны, заявил МИД Грузии. Одновременно в Тбилиси в МИД Грузии сегодня прошла встреча с временным поверенным в делах Украины Андреем Касьяновым. Перед встречей МИД сообщил, что Касьянов вызван для разъяснений по поводу последних заявлений в СМИ, и другие вопросы обсуждаться не будут. Предположительно, речь идет об интервью «Европейской правде», где Касьянов не исключил, что граждане Украины могут быть эвакуированы из Грузии в случае, если для них сложится опасная ситуация после возможного восстановления прямых рейсов Грузии с Россией и из-за массового наплыва россиян. Касьянов заявил журналистам, что его высказывания были вырваны из контекста. Власти самопровозглашенной республики Абхазия ведут переговоры с российской стороной по предоставлению инфраструктурного кредита в размере 1,5 миллиарда рублей. Об этом накануне 24 января заявил глава абхазского Кабмина Александр Анквап на совещании в администрации президента. Он, в частности, рассказал о необходимости вложения инвестиций в энергетику. С критикой планов властей выступила партия «Форум народного единства Абхазии». Там напомнили, что Абхазии в 2010 году был предоставлен железнодорожный кредит в 2 миллиарда рублей, который до сих пор не выплачен. Сроки погашения кредита были продлены до 2034 года. Вместо того, чтобы исправить свои же ошибки и изыскать дополнительные возможности для возвращения злополучного кредита, нынешние члены правительства, вернувшись во власть, демонстративно переложили его уплату на плечи будущих поколений. Только проценты по железнодорожному кредиту обойдутся нашему народу почти в 700 миллионов рублей, сказано в заявлении. В партии также критикуют планы правительства по увеличению тарифов на электроэнергию.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Кети Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Продолжаем нашу программу. Берлин одобрил поставки Украине тяжелых танков немецкого производства «Леопард-2», также их реэкспорт третьими странами. В ближайшее время в Германии начнется обучение украинских военнослужащих управлению этими боевыми машинами. Союзники ФРГ по НАТО, особенно Польша и Британия, поблагодарили канцлера Шольца и его правительство за это решение. Владимир Унанян с подробностями.
Немецкие танки впервые со времен Второй мировой войны вновь будут воевать на территории Украины. Правда, теперь они будут защищать страну от вторжения Москвы. Берлин после беспрецедентного дипломатического давления со стороны союзников наконец принял решение передать боевые машины Киеву и не препятствовать аналогичным действиям со стороны союзников. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с соответствующим заявлением в Бундестаге. При этом глава немецкого Кабмина дал понять, лично он не в восторге от такого развития событий.
Auch Kampfpanzer zur Verfügung stellen vom Typ Leopard 2.
Мы будем поставлять в Украину боевые танки Леопард 2. Это результат интенсивных консультаций с нашими союзниками и международными партнерами. В этой стране много людей, которые обеспокоены таким решением. Вот почему я хотел бы сказать этим людям здесь и сейчас: верьте мне, верьте правительству Германии, поскольку мы координируем усилия на международном уровне. Мы продолжим следить за тем, чтобы эта поддержка не повлекла за собой рисков для нашей страны пойти в неправильном направлении.
Шольц подчеркнул, что это максимум, на что пойдет Германия в поддержке Украины. Чтобы успокоить часть немецкого общества, недовольного передачей Киеву боевых машин, глава правительства заверил, нога немецкого солдата не ступит на украинскую землю ни при каких условиях.
Мы не будем посылать наземные войска ни при каких обстоятельствах. Непосредственного участия войск НАТО в войне в Украине не будет. Этого нет сейчас и не будет в будущем. На это может положиться каждый. Это было сказано с самого начала не только мной, но и президентом США. И вместе наши слова должны иметь значение.
Последнее обращение Шольца многие восприняли не столько как обещание гражданам Германии, сколько месседжем, адресаты которого находятся в Восточной Европе. Именно Польша и страны Балтии являются самыми ярыми сторонниками максимально жесткого подхода в отношении Москвы, вплоть до ввода натовского контингента на территорию Украины. Германия же, будучи одним из лидеров альянса и локомотивом европейской экономики, в этом вопросе куда более осторожна и не склонна недооценивать последствия прямого военного столкновения с Россией. Новый министр обороны страны Борис Писториус, говоря о деталях решения Кабмина, дал понять, что Берлин вынудили к этому шагу.
Цель состоит в том, чтобы очень быстро сформировать два батальона в два этапа. На первом этапе мы создадим батальон из машин «Леопард-2 А6», который может быть быстро укомплектован всем необходимым при участии наших партнеров. На втором этапе, но это займет немного больше времени, будет создан второй батальон. Считаю решение правильным, историческим во многих отношениях, но в то же время оно не вызывает криков радости, которые я заметил со стороны некоторых. Это необходимое решение, правильное решение, но никогда решение о таких вещах не может быть в высшей степени приятным. Это необходимое решение.
На необходимости такого решения настояли в первую очередь США, которые, как пишет американская пресса, были вынуждены обещать немецким партнерам, что Вашингтон также откроет стратегические запасы собственных тяжелых танков «Абрамс». Ранее Пентагон исключал передачу боевых машин ВСУ, аргументируя это тем, что танки чрезвычайно сложны в эксплуатации и потребляют очень много топлива. Но учитывая несговорчивость Берлина, Вашингтон, как утверждают сразу несколько влиятельных американских СМИ, был вынужден изменить позицию. В итоге Украина может получить в ближайшие месяцы больше сотни боевых машин разных типов. Основной костяк составят немецкие «Леопарды», которые, помимо Германии, готовы передать Киеву другие участники западной коалиции. Часть же танковых подразделений могут составить американские «Абрамсы» и британские «Челленджеры». Впрочем, в Москве уверены, гореть одинаково будут и первые, и вторые, и третьи.
Главное, это явная совершенно переоценка того потенциала, который это добавит вооруженным силам Украины. Это еще одно заблуждение, достаточно глубокое. Мы повторяли, что эти танки горят так же, как и все остальные. Стоят только они очень дорого, и все это ляжет и ложится на плечи европейских, в первую очередь, европейских налогоплательщиков. Американцы, как всегда, останутся как минимум при своих, а скорее всего с хорошими барышами.
Впрочем, в Москве также заявили, что решение Берлина предоставить Украине танки крайне опасно и приведет к эскалации конфликта до нового уровня. Более того, Россия будет расценивать использование Киевом снарядов с урановым сердечником для танков «Леопард-2» как применение грязных ядерных бомб. Решение о предоставлении Украине тяжелой бронетехники, которая может обеспечить ВСУ успешное наступление на российские позиции, в Москве уже используют для внутренней пропаганды на самом высоком уровне. Встречаясь со студентами, президент России Владимир Путин вновь поднял вопрос исторической справедливости.
Цель, как я уже много раз говорил, прежде всего защита людей и защита самой России от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях. И мы этого не можем допустить.
Тем не менее, ключевое решение принято сразу после оглашения Берлином своей готовности предоставить танки. К поставкам «Леопардов» Киеву присоединилась Испания. И коалиция обещает разрастись настолько, что объявленное Киевом необходимым количество в 300 танков может стать вполне реальным. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
Тем временем скандал разгорается в самой Украине. Передаю микрофон моей коллеге Нане Плиевой, ведущего нашего «Некруглого стола».
Масштабная антикоррупционная очистка в рядах украинской власти. Длинный список уволенных из самых высоких кабинетов от офиса президента до Министерства обороны, прокуратуры и других ведомств. Постов лишились и главы 5 регионов. За происходящим в Киеве внимательно следят и на Западе. О коррупционном скандале в Украине говорим с исполнительным директором Центра противодействия коррупции с Киева Дарьей Калинюк и Андреасом Умландом, аналитиком Стокгольмского центра изучения Восточной Европы. Паника Ленюк, первый вопрос к вам, человеку, который в эпицентре борьбы с коррупцией уже некоторое время. С чем мы имеем дело? Это стратегическая, продуманная, системная очистка во власти? Или посыпалось все, и власть была вынуждена реагировать на скандалы, которые разгорелись после громких журналистских расследований?
Ну, на самом деле, это не только журналистские расследования. Скандалы в последнее время начались из-за расследований правоохранительных органов, особенно антикоррупционного бюро. И одного из заместителей министра взяли на взятки. Моментально этот заместитель министра был наказан. Он понес политическую ответственность и был уволен со своего поста. Я говорю о Министерстве инфраструктуры. Министерство обороны — немного другая история. Там скандал начался из журналистов. Расследования. Известный украинский журналист-расследователь опубликовал контракт о закупке еды в несколько раз дороже, чем на рынке ее можно купить. Реакция оборонного ведомства очень слабенькая была. Министр считает, что все окей, что яйца у нас можно покупать килограммами. То есть он начал защищать эти странные закупки. И несколько человек в ведомстве уже были уволены, но мне кажется, что сам министр обороны не понимает до конца проблему необходимости устранения рисков коррупции в оборонных закупках. Это очень важно, это чувствительная тема во время войны, к ней пристально смотрят наши международные партнеры, поэтому я жду еще на реакцию президента Зеленского на ситуацию с закупками в оборонном ведомстве.
Господин Умланд, действительно, борьба с коррупцией — одно из обязательств Украины на пути в ЕС, одно из условий, как заявили в Брюсселе, получения макрофинансовой помощи. Как происходит видится из Брюсселя, из западных столиц?
Ну, это такой амбивалентный, я бы сказал, сигнал. С одной стороны, это еще раз подтверждает, что коррупция и во время войны остается проблемой. С другой стороны, и это радует, что вот такие меры против коррупции предпринимаются. Я еще так подозреваю, что это тоже в связи с военной поддержкой для Украины, где тоже ставятся условия, чтобы там не было коррупции. И это, наверное, тоже связано с саммитом, который будет днях в Киеве, саммит Европейский Союз, Украина, где будет обсуждаться вопрос начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. И для этого, наверное, такого рода акции президента сейчас принимаются, чтобы улучшить имидж Украины и доказать, что Украина на правильном пути.
Пани Калинюк, вы заявили, что ждете реакции президента Зеленского. Что вы имели в виду? И тут же хочу вас спросить, как человек, который давно борется с коррупцией, вы довольны в целом этими шагами власти, что столько человек были уволены, или этих людей просто уволили, и никто все же не сядет?
Это, конечно же, правильное движение, но его недостаточно. И что я имела в виду относительно Министерства обороны, это президент Зеленский должен посмотреть, как тратить деньги украинских налогоплательщиков, самое большое министерство страны. Потому что мы сейчас во время войны тратим все деньги украинских налогоплательщиков на закупки, на армию, и очень много именно этих денег тратится как раз на оборонные закупки. И мне очень нравится, что нашему министру обороны не видит видится проблем, он не видит рисков. На самом деле, во время любой войны очень большие риски именно коррупции в оборонном ведомстве, а нам эти риски нужно устранять и опережать проблему, чтобы не было каких-то непонятных сделок с непонятными фиктивными компаниями за завышенные цены. У нас каждый второй человек в Украине жертвует свои собственные деньги на армию. Мы покупаем армии дроны, мы покупаем армии одежду, мы покупаем армии пикапы, мы жертвуем деньги на благотворительные фонды, которые помогают армии. И люди параллельно с тем еще платят налоги. И мы хотим иметь подотчетность оборонного ведомства и понимать, на что они тратят деньги, если все равно мы, как подписчики налогов в Украине и дальше, должны сбрасываться своими деньгами на то, чтобы покупать для армии определенные товары. Это нормальный процесс. Это говорит о том, что в Украине есть желание общества держать подотчетным наше правительство, несмотря на войну. И должна быть зрелая реакция и государства, и государственных деятелей на этот запрос от общества. И я знаю, что в парламенте у нас оживились народные депутаты, и было заседание вчера в комитете с вопросами, где министр обороны отчитывался, рассказывал, как он осуществляет государственные закупки. Я знаю, что в парламенте сейчас есть несколько инициатив, законопроектов, как убрать гриф секретности в закупок хотя бы вещевки, то есть тех товаров, где нет нужды что-то скрывать. Например, почему мы должны прятать цену картошки, которую мы покупаем для армии. Это таким образом не подрывает нашу обороноспособность. То есть в обществе и во власти идут здоровые процессы в правильном направлении. Довольна ли я всем? Нет. Можно лучше, нужно быстрее, потому что у нас война, у нас нет времени на скачку.
Господин Умланд, многие традиционно вывозят награбленное на Запад, как отметил один из авторов громких расследований, Михаил Ткач, он назвал это целым батальоном Монако. Как закрыть для таких людей дверь в Европу и дать им понять, что воровать в Украине и устроить комфортную жизнь здесь, в Европе, не получится? То есть что должны сделать в западных столицах, чтобы помочь Украине в борьбе с коррупцией?
Да, это такое часто на Западе недоисследовано. Да, это вот такой на Западе часто недоисследованный аспект всей этой коррупции, что большинство этих ворованных денег потом оказывается на Западе, часто даже в Европейском Союзе, в банках, недвижимости и так далее. Да, тут должно быть более жесткое законодательство, которое бы заставило бы это все докладывать, откуда вот эти деньги. И, наверное, тут и нужно усилить как бы институциональные возможности преследования вот этого отмывания денег и этого сотрудничества часто каких-то западных институций с коррупционерами не только в Украине, но и во всем мире. Это такая глобальная, я бы сказал, проблема, что все-таки многие компании и предприниматели или банки на Западе, они сотрудничают и потом с такими коррупционерами им помогают спрятать свои ворованные деньги.
Назначение главы Национального антикоррупционного бюро на Западе западные партнеры требуют от Киева уже не один месяц. Почему, на ваш взгляд, этого не произошло до сих пор?
Потому что работает конкурсная комиссия, у нее есть свои процедуры, и она работает по определенному сроку. Я не вижу там никаких проблем. Они начали работу осенью. Это нормальный срок для проведения независимого конкурса и оценки кандидатов. Там конкурс проходит несколько этапов. Кандидатов оценивают на общие знания, потом на знания украинского законодательства, потом проводят с ними собеседование, и это все происходит. Ходят во время военных действий, когда в Украине нет электричества время от времени, когда удары по инфраструктурным объектам. И учитывая, что в конкурсной комиссии много иностранных экспертов, то тут логистически довольно-таки непросто это все спланировать. Но я довольно-таки спокойна относительно этого конкурса, там идет все хорошо. Но весной у нас будет глава антикоррупционного бюро.
Вы упомянули войну. Можно ли вообще в условиях такой горячей войны эффективно бороться с коррупцией, когда, как вы отмечали, информация, в том числе о государственных закупках, о декларациях и так далее, скрыта от журналистов, скрыта от общества. Это возможно?
Это нужно, это необходимо, потому что для Ну, означает не просто вытеснуть русские войска с территории Украины. Выиграть войну для нас означает предупредить возможные атаки России на Украину в будущем. А для этого интеграция в ЕС и интеграция в НАТО для Украины есть с лучшими гарантиями безопасности. Кроме того, что гарантиями безопасности для нас есть военная техника, западная военная техника, модернизированная военная техника. То есть очень много процедур по управлению и военным блоком, и невоенным блоком, по сути, являются необходимыми для интеграции Украины в ЕС и НАТО. И суть этих процедур сводится к тому, чтобы устранить риски коррупции, повысить эффективность государственного управления. И это часть нашей войны за независимость, войны за счастливое будущее.
Мы не можем. То есть войны на два фронта получается.
Да, мы воюем на два фронта, мы должны выиграть войну и выиграть мир.
Господин Умланд, хочу вам задать более общий политический вопрос, который касается настроений на Западе. Не получили ли сейчас неожиданный подарок не просто скептики, а противники щедрой помощи Украине? И хочу вас спросить про 2024 год, год, когда состоятся важные президентские выборы в США. Вашингтон – главный контрибьютор западной помощи, лидер западной коалиции. Вместе с тем, часть республиканской партии, мага-часть, открыто уже выступает против многомиллиардной помощи Украине. Как не сделать им щедрый предвыборный подарок?
Да, как я уже сказал, это вот такой амбивалентный сигнал, потому что, с одной стороны, это как бы некое доказательство того, что эта проблема остается, с другой стороны, это и документация того, что с этим борются. Вообще-то так, если посмотреть на историю вообще возникновения современных государств, что есть такое правило в политологии, что не только государства делают войны, но и войны делают государства. И что тут имеется в виду, это то, что войны обычно приводят к рационализации и реорганизации государства, потому что речь идет во время войны об экзистенциальных вопросах, о выживании нации, о защите жизни. И, ну, это такая немножко горькое, конечно, заключение, но оно подтвердилось в множестве исследований. Это то, что обычно страны выходят из таких войн в каком-то смысле лучшими государствами, потому что как раз вот этот стресс, он заставляет прощаться со многими структурами, механизмами, традициями, какими-то обычаями, которые как раз и становятся потом инструментами коррупции. И я думаю, что в конечном счете с Украиной тоже будет такой эффект, и что это нужно будет и коммуницировать, что Украина действительно меняется, и мы на самом деле имеем прогресс 2014 года в этом отношении. И сама война, она как бы доказывает, что, видимо, украинское государство не такое неэффективное и коррумпированное, как это иногда представлялось. Если бы действительно, все было так ужасно с коррупцией, с Украиной, тогда бы украинского государства уже не было. Поэтому, конечно, эта проблема остается, но она сейчас, я думаю, и в связи с войной, и в связи с кандидатурой в Европейский Союз, она будет улучшаться, и что все-таки потом это и будет отражаться в рейтингах, в международных рейтингах Украины, где измеряется коррупция, функционирование правового государства, климата для бизнеса и так далее. Ну, я надеюсь, что это еще все произойдет, вот это улучшение имиджа до начала вот президентской кампании в США.
Пани Калинюк, и последний вопрос у меня к вам. Я хочу спросить вас про общественное настроение в Украине. Когда я готовилась к эфиру, я смотрела последние опросы общественного мнения, и чрезвычайно высок запрос на справедливость. Почему этот сигнал не улавливает столько людей во властных кабинетах? Грубо говоря, почему они не боятся этих крепких, суровых ребят в окопах и не понимают, что это уже другая страна, где терпимость к воровству, к коррупции, к кумовству может быть меньше?
Привычка, наверное. Люди потеряли связь с реальностью и не понимают, что Украина – это уже совсем другая страна. И сейчас система должна выплюнуть людей, которые являются частью коррупционного наследия в Украине. Это коррупционное наследие тянется еще после развала Советского Союза. А просто оно трансформировалось. В Украине общественное настроение, четко говорят, что нетерпимость к коррупции, нетерпимость к воровству, особенно во время войны, крайне высокая. аудитория. И я думаю, человек, который точно чувствует хорошо аудиторию свою, это президент Зеленский. Он понимает эту нетерпимость общества. И я считаю, что именно это является причиной, почему мы наблюдаем за серьезными увольнениями по кабинетах власти. Ну, например, один из заместителей главы офиса президента Кирилл Тимошенко тоже ушел в отставку вчера. К нему были большие претензии относительно коррупции. У нас, поскольку президент Зеленский, он является отражением общества, и как опытный актер он чувствует свою аудиторию, то эти настроения напрямую влияют, как он дальше действует и строит свою политику. А в Украине 87% считают, что Украина должна интегрироваться в ЕС и НАТО. Из них 75% считают, что эта интеграция должна иметь условия к Украине совершать реформы. И где-то 65% украинцев считают, что такими реформами очень важно, чтобы были все антикоррупционные реформы. У нас общество очень становится зрелым, и люди берут ответственность в свои руки за победу в этой войне, за поддержку тех, кто сейчас в окопах. Очень много воюют людей, кто до 24 февраля вообще никаким отношением не были к вооруженным силам Украины. И есть огромный запрос на то, чтобы государство тоже изменилось. Поэтому или же чиновники, которые закрывают глаза на коррупцию, на коррупционные риски, уходят со своих постов, или же их просто общественным давлением будут сносить. И я думаю, что вот индикатором этого общественного давления и должен быть президент. Поэтому наблюдаем за его действиями дальше. И я думаю, что это еще не конец всех увольнений в высших коридорах власти.
О масштабной антикоррупционной чистке в рядах украинской власти за некруглым столом говорили его гости, исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Калинюк и аналитик Стокгольмского центра изучения Восточной Европы Андреас Умланд. Провела некруглый стол Нана Плиева.
Читаем прессу.
О чем пишут и что читают в Южной Осетии? Эту прессу, югоосетинскую прессу, почитала Зарина Санакоева.
В авторской рубрике «Улыбка Сардона» газеты «Республика» автор размышляет об опасном разрыве в уровне доходов населения. Он пишет о договоре между Российской Федерацией и Республика Южная Осетия, который подразумевает увеличение заработных плат в Южной Осетии до размера зарплат в Северокавказском федеральном округе. Автор отмечает, что после начала исполнения случился серьезный разнобой. В некоторых министерствах и ведомствах у простого клерка зарплата едва-едва дотянулась до 15 тысяч, а у его начальника она уверенно перевалила за сотню тысяч. Разница не только удивительная, но и несправедливая. И такая диспропорция утвердилась практически во всей бюджетной сфере. Республику подспудно стало сотрясать недовольство масс. При этом на все был один ответ – это российские стандарты. И это объяснение, часто звучащее и по другим поводам, меня, признаться, всегда поражает. Если что-то на пользу чиновнику и бюрократу, то он ссылается на российские законы. А как что-то не нравится, то у нас свое независимое государство. И такому прочтению жизни уже минимум 10 лет, пишет автор и предостерегает, что в таком небольшом обществе, как юго-осетинское, подобные диспропорции опасны. Недавно мужской хор при государственном ансамбле песни и танца «Симт» посетил с гастролями Северную Осетию. Блогер Алан Парастаев делится впечатлениями от программы об этом событии северо-осетинского спутникового канала «Осетия и Ростон». Из сюжета стало известно, что хор не выступал в Северной Осетии 40 лет. Блогер делится, что этот факт его разозлил. Зло не на артистов. Их дело творческое – репетировать, совершенствовать песенное мастерство. А вот что делали руководители хора? Импресарио или коммерческие директора, те, кто занимаются организационными вопросами. Не знаю, как они называются в таких коллективах. Куда смотрела наша Минкультура? А потом мы расходимся в нападках, в обвинениях в адрес северо-осетинских организаторов концертов, ансамблей народных песен и плясок из Грузии, которые я тоже не особо приветствую. Но, с другой стороны, если ты за 40 лет не смог показать себя и развлечь, доставить удовольствие от своего творчества жителям Северной Осетии, то и винить в том, что кто-то сделал это до тебя, уже как-то неправильно, считает Парастаев. Телеграм-канал «Радиан» размышляет о политических особенностях Северной и Южной Осетии, а именно о выборных процессах. Один из самых ярких признаков того, что у Осетии есть своя политическая культура, которая предполагает конкурентные выборы, всего того, чего в России нет, постоянный провал российских политтехнологов на территории Южной Осетии. Каждый президент Южной Осетии получает себе в штат чуть ли не насильно спецов из Москвы, и каждый президент, за исключением Эдуарда Кукойта, не в состоянии избраться на второй срок. Делится наблюдениями автор и добавляет, что считает парадоксальным, что никто из политиков не делает выводов из этой ситуации. Читатели могут меня спросить, а как же Северная Осетия? Отвечаю, в Северной Осетии нет публичной политики, поэтому о чем-либо предметно говорить не получится. Северная Осетия в этом смысле существует не в рамках осетинской политической культуры, а в рамках российской, без выборов, без дебатов, без политики. Только вертикаль власти с портретами, заключает он. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.